Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Парни, добрый день.
Здравствуйте.
Вы из дальних странствий?
Можно так сказать.
Где были?
Я думаю, что Александр у нас больше попутешествовал, поэтому он расскажет.
Ну, чуть-чуть больше, но на самом деле первая моя поездка была в Израиль, и она, в общем, ну так… Не то чтобы как-то оригинально, многие, я думаю, были, ездили, как бы отличие моей поездки заключалось в том, что я ездил выступать.
И то как?
Есть, хорошо, вот меня пригласили замечательные там, местные такие энтузиасты, у них там квартирник на 17-м это называется, то есть это пара, которая просто в своей квартире, ну, в очень большой квартире, устраивают в Ашдоде вечера такие… начиная от авторской песни, заканчивая там йогой какой-нибудь, и в том числе и решили делать научно-популярное мероприятие. Такой Рон Фишман меня пригласил. У них, видимо, в Израиле с научно-популярными мероприятиями все довольно тухло. И вот я съездил, выступил в Ашдоде, в Хайфе, в Тель-Авиве, заодно меня свозили на гору Кармел посмотреть всякие там пещеры неандертальцев. В общем, была такая большая культурная программа.
То есть, но… провел чёс по Израилю.
Провел чёс. Ну, вот в Ашдоде пришло 90 человек у меня. Причем это был потолок. И публика, в принципе, очень симпатичная. Единственное, она более зрелая. Молодежи было мало. Потому что, как говорят, ну, я так и думаю, что так и есть, просто те, кто родились в Израиле, им уже по-русски слушать неинтересно. Вот.
Тяжело, наверное.
И теперь туда, да, и теперь туда полетит Станислав Дробышевский, будет там, кстати, вот, начиная с, ну, в общем, с второй половины июня, он там будет 4 выступления давать, как бы, если
тактика выжженной земли.
Да, нет, ну, там спрос на это есть, хотя там, как бы, очень сильное религиозное государство, и там, вот, с теми, с кем я общался, они так особо свои атеистические взгляды не афишируют.
Uh-huh.
Вот в Ашдоде, например, там в муниципалитете религиозное большинство, много лет было.
Ага.
Там, например, на Новый год не ставили елку, нельзя.
О, Господи.
Вот сейчас вроде в первый год разрешили маленькую поставить, а так как бы это как для нас гей-парад примерно. Для них елку поставить.
Как-то раз был в Соединенных Штатах в городе Сан-Диего, а там у них какой-то мегапарк, действительно мега там без всяких преувеличений. Ну и на аллеях там различные палаточки расставлены, здесь одно, тут другое, и там стояла атеистическая палаточка, на которые такие робкие парни, ну, видно было, что местные, но как-то им крайне неуютно.
Ну, вот…
А вас что интересует, атеизм? Сказал, я говорил, да, я приехал из атеистической страны, он чуть в обморок не упал.
Нет, вот, ну, в Израиле, видим, по крайней мере, наших бывших там много именно вот таких…
Ну, народ образованный.
Да, образованный, и поэтому было очень все живенько.
Ну, как говорят, с научпопом там…
Не
плохо.
Очень. По крайней мере, опять же, с русскоязычным.
Uh-huh.
Вот, там на английском что-то происходит, на иврите что-то происходит. Вот. А, ну, смысл-то в том, что после этого-то мы собрались в Ливан.
Uh-huh.
Вот. И тут я узнал, что после Израиля бывают сложности с заездом в Ливан.
Ну, сложности, как нам сказали, фактически стопроцентные.
Потому что там Лига исламских государств, как бы, с печатью израильской в паспорте досвидос, так сказать, на границе.
И как же вы пробрались?
Мне объяснили, что есть простой лайфхак, надо попросить пограничников при въезде в Израиль не ставить печать. Паспорт.
Так можно?
Да. Они ставят его вкладыш такой в паспорт, и ты выезжаешь с девственным паспортом, спокойно едешь в исламскую страну, и там главное на любые вопросы говорить: на оккупированных палестинских территориях я никогда не был.
Не ногой.
Вот.
Я такое только на Кубе видел, там не ставят.
Ну, там для американцев.
Там то же самое. Нет, причем вот после Ливана ты можешь ехать в Израиль, но после Израиля тебя не пустят в Ливан. По крайней мере, ну вот так сказали, и я не стал проверять.
Угу.
Нас еще предупредили, что лучше на всякий случай, если какие-то наклеечки на чемодане, там, Тель-Авив там, или еще что-нибудь, аэропорт, ободрать, чтобы, не дай бог, пограничники не заметили.
В магазине был такой забавный эпизод. Мы с женой там покупаем что-то, она полезла за мелочью в карман и вытащила шекели.
В Бейруте.
В Бейруте. Убрала обратно.
Все обошлось.
Все обошлось. Вот, так мы, ну, как бы это уже такие пошли байки из поездки.
Там войны-то нет в этом Ливане, нет?
Там спокойно. На самом деле, нас много чего там интересного говорили, так предупреждали нас перед поездкой, большая часть не подтвердилась вообще совершенно. Вот, но мы просто, почему мы решили, потому что мы-то едем не развлекаться на самом деле, а нас интересуют всякие древности для нашего проекта «Ученые против мифов», а в Ливане находится знаменитый Баальбек. То есть для всяких поклонников мегалитических древних сооружений, это, наверное, на втором месте после пирамид. Это огромные вот эти храмы и там и же с ними, находящиеся в долине Бека, это горный Ливан, и мы решили, что вот надо туда забуриться. Подумали, может, сначала туда сложно поехать, как-то дорого. Стали выяснять, выяснилось, что и недорого, и вроде не сложно. Вот. Ну, правда, да, страна какая-то такая не очень понятная.
Незнакомая.
Незнакомая страна. И начинаешь там читать, тебе начинают рассказывать. Причем нам, например, про Баальбек некоторые люди, которые причем живут в Ливане, начали рассказывать, что, во-первых, не надо туда ехать с ночевкой. Там почему? Негде ночевать. И вы там замерзнете, там, типа, это горы, там дубак. И, в общем, никакие одеяла вас не спасут, вы замерзнете ночью. Смотреть там на два дня нечего. Интернета там нет, поэтому мы такие, а может, мы вот сделаем онлайн-трансляцию какую-нибудь мы хотели? Да вы чего вообще? Забудьте про это. Никакого интернета там нету. А у вас разрешение есть на съемку? Нет, все. Снимать вы там ничего не сможете. Потом мы уже, главное, в Бейруте заходим в салон сотовой связи покупать как раз симку для мобильного интернета, которого там нет. На самом деле все есть. И нас начинает местный такой же предупреждать. Вы туда одни не ездите. Вы что? Там местные группировки. И так далее. Никаких группировок мы не видим.
Там война, банд. Вы что? Он говорит, ну, я, конечно, понимаю, что бывают сумасшедшие люди. Мы такие, мы из России. Ну да, я понимаю, что бывают сумасшедшие люди, которые лезут. Но вообще, лучше вы так, на бережку, на море вот тут вот оставайтесь, поездите по берегу. А в Баальбек, и он там обращался к своим сотрудникам, ну скажите же им, что типа... Они такие, да, да, Баальбек, это вообще, это финиш, нельзя, нельзя. Мы такие... Мы решили женам это не говорить, рассказ.
Молодцы.
И поехали. Ну, причем мы взяли с собой оператора на этот раз с камерой. У нас вечно были проблемы, как мы не... Вот в Египет Александр ездил уже дважды.
Снимал на телефон.
Да, и вот это все, что мы там снимали, и на фотоаппараты, и на телефоны, и потом мы приносили, потом... поскольку руки кривые, это потом все вот такое трясущееся.
Читаешь комментарии потом.
Узнаешь, вот, что себе много нового, да?
Думаешь, вот стараешься, ездишь, снимаешь, потом все узнаешь про себя, про свои трясущиеся руки. Типа, меня вырвало, пока я смотрел. Правда, там и после Ливана то же самое написали, естественно.
Ну, на этот раз мы взяли с собой... Мы, во-первых, подготовились, взяли технику соответствующую, в том числе специально для ведения онлайн-трансляций, специальное оборудование, чтобы можно было действительно нормальным качеством и снимать одновременно и трансляции вести, взяли с собой... Виталик, привет, из лаборатории научных видео, наш хороший друг, который нам форумы «Ученые против мифов» все снимает, вот взяли его с собой.
И подругу его тоже взяли.
Ну да.
И
вот. Ты скажи вот именно предысторию, как мы собрались в Ливан.
А что, взяли да собрались? Какая была предыстория? Просто Баальбек. Ну, это, блин, Баальбек, это же там посадочная площадка для НЛО. Зайдите на YouTube. То есть вот сейчас, например, про пирамиды Египта можно хоть что-то вменяемое найти. Но вот я предлагаю зрителям провести эксперимент. Зайти на YouTube и написать «Баальбек». И дальше там «Стройки великанов». Ага. Там, значит, мне особенно нравится. «Историкам запрещено туда ездить». Там же на первом же месте видео.
Несколько миллионов просмотров.
«Историкам запрещено туда ездить». А археологи, которые там с 19 века копают непрерывно, они не знали. Значит, ну, там, начиная там с кайзера Вильгельма II, который приехал туда, сказал, здесь копать. И с тех пор, ну, с перерывом на гражданскую войну, там копают непрерывно немцы, французы. Я потом понял, вот, как будто там говорят, вот, да, опубликовали результаты археологических исследований, но про них мало кто знает, потому что скрывают. Я понял, вот, я осознал, какой способ скрыть от россиянина – публиковаться на французском. Это лучший способ скрыть от меня, по крайней мере. Но зато у меня жена по-французски понимает. Они скрыли от меня, но не от жены. Вот она мне переводит. А там действительно много публикаций про Баальбек археологических. Они на французском, на немецком. И это действительно способ усложнить восприятие для человека, который не знает этих языков. А я к ним отношусь, к сожалению.
Я впервые услышал в детстве. У нас в прокате, в советском прокате, замечу, был художественный фильм «Воспоминания о будущем».
Да, фон Деникин.
Да, и там как раз про посадочную площадку очень богато.
Но он это, до этого об этом писал Агрест, был такой советский математик, который вообще один из основателей, на самом деле, теории фантастов, это тоже советская тема вообще. Агрест, Казанцев, а фон Деникин, он, так сказать, уже у них это перенял. Но еще в 19 веке про Вальбек писали всякие небылицы, те, кто туда приезжал. Кто? Ну, проблема таких древних памятников, про них, как правило, там технической документации нет. Там кто строил, как строил, мы можем видеть только вот эти руины. И, естественно, там стали рассказывать, что это во времена Ноя, вот те же, кто строили потол, этот ковчег, по тем же технологиям построили этот Баальбек. Значит, уже в 19 веке выдвигались темы, что мастодонты таскали ручные. Это все.
У родственника этого Деникина, или как его, земляка, как его, забыл, короче, фильм называется «10 тысяч лет до нашей эры», где там пирамиды на мамонтах.
Ну да, там пирамиды на мамонтах, да. А Баальбек – мастодонты.
Мастодонты.
Ну или бронтозавры.
Все-таки древнее. Да.
Да, вот, и, короче говоря, ахинеи много, но действительно хотелось поехать посмотреть самим. Вот мы поехали. Ага. То есть, прилетели в Бейрут. Мы еще пытались себе найти гида, там какого-нибудь, желательно, историка. Не нашли. Нет, никого.
Да. Там была.
Нам сказали, история. Надо за полгода готовиться. Ну ладно, там история, это, ну, не важно.
Такой серьезный наплыв туристов за полгода готовиться, это зачем?
Бюрократически. А-а-а. Типа, бюрократически писать какую-то там бумагу куда-то. Но это те же люди нам говорили, что без разрешения мы там снимать не будем. Вот. И, значит, соответственно, мы прилетели в Бейрут, потусовались немножко в Бейруте, потом, может, еще про Бейрут можно рассказать.
Тоже, кстати, интересный город.
И, да, там взяли, арендовали две машины.
Дорого-недорого в целом. Сколько день пребывания в Бейруте обходится?
Цифру не назову, но
примерно как у нас, на самом деле.
Да.
Может, чуть дешевле.
Дешевле, чем в Москве.
Да, да, ну, дешевле, чем в Москве. Да.
Но не так дешево, как в Египте.
Ну да, если сравнивать, допустим, там с Европой, то, конечно, существенно дешевле, чем, чем в Европе. Гостиницы дешевле, чем в Москве стоят.
Ну, не сильно.
А, да, еда примерно как у нас стоит, вот пойти поесть. А что касается машины, я лично впервые в жизни брал вообще за границей машину на прокат, поэтому я не знаю, с чем сравнивать.
Руль справа, слева, как у нас?
Руль как у нас, вот в этом плане хорошо. Да. Да, слева руль.
А вот ездит не как у нас.
Да. Ну вот, да.
И паркуется.
Можно пару слов сказать, что тоже прежде чем ехать, значит, мы сначала изучали, как там перемещаться, и там сядь, приедьте на автобусный вокзал такой-то, сядьте, там автобус там три раза в день идет туда, а вот сюда лучше не ездите. В общем, а мы хотели посетить, в принципе, по возможности несколько городов побольше. Uh-huh. Поэтому я все-таки подумал, что надо, наверное, машину брать на прокат. И вот мы приехали, действительно взяли на прокат. И я перед этим тоже почитал про движение в Ливане. Мы видели, как происходит движение в Египте, в Каире. Это туши свет вообще. Вот в Каире я бы не решился. Но мы прочитали, что в Бейруте чуть-чуть получше.
Народу меньше хотя бы, да?
Ну, плотность я бы не сказал. Там движение... Там
пробки там покруче, чем в Каире.
Вот реально, я пробок там... Поскольку все-таки постоянно езжу в Питере, я видал пробки. Но бейрутские пробки могут удивить видавшего виды жителя столиц у нас. Вот.
А у них улочки узенькие,
узенькие.
А объездную не построить, потому что они в горах. И все потоки идут через город вообще.
Да, во-первых, они узкие.
Велодорожки. Есть ли велодорожки?
Там тротуар вот так вот бочком. Бочком идешь, тротуар, и на нем еще паркуются все.
А да. Вот это вот...
Парковка там, во.
А да, паркуются на пешеходных переходах обязательно. Ну, потому что места мало. Вот обязательно на пешеходных переходах, на тротуарах, так, чтобы пешеходу вообще вот поперек вот так вот, что пешеход должен по проезжей части обходить. Вот, и я прочитал перед этим какую-то заметку, где человек пишет о том, что вот имея опыт уже вождения по Ливану, они нарушают правила как боги. Вот, я, значит, прочитал, что они проезжают там, они, если вы не, там было написано так, что если вы стоите на красный свет, то вам сзади будут бибикать все, потому что вы идиот. Вот. Ну и так далее. Ну, частично это, заметка была не новая, частично это подтвердилось. То есть, например, поворотники, да, они не включают В большинстве никто никогда.
Баловство.
Ну да. И это приводит к тому, что если ты будешь кого-то обгонять, он может перестроиться в тебя. Uh-huh. Поэтому лучше на всякий случай бибикать постоянно. Когда ты кого-нибудь едешь, обгоняешь, нужно звуковой сигнал ему подавать. Поэтому они значит, постоянно гудят. Это вот у них изменилась сигнальная система. Ну и в итоге через некоторое время я тоже начал гудеть, обгоняя кого-то. Вот. Ну то есть там, да, проезд на красный свет, в принципе, считается обычным делом. Да, встретить кого-то, особенно за городом, там или еще где-то, который едет тебе навстречу.
Побутарить с ним, да?
Да, да. Это нормально. Нет, остановиться, кстати говоря, тоже посреди дороги, две машины рядом, пообщаться друг с другом.
Или подраться. Это тоже. Один раз мы видели драку мотоциклистов.
Вот такую на дороге. Но в целом я понял одну вещь, что они очень деликатные, обходительные, то есть при этом они тебя пропустят. Вот в какой-то такой сложной ситуации, во-первых, они тебя пропустят. Во-вторых, когда там возник какой-то затор, и ты не знаешь, куда тебе сунуться, обязательно находится какой-то мужик, добровольный регулировщик, который выйдет там, ты сюда, он, значит, будет показывать тебе, он тебе поможет припарковаться, просто какой-то прохожий. Ну, а я понял просто, а иначе никак. Вот в этой ситуации, в этой ситуации, когда адские пробки все вот так вот едут, только как-то друг другу помогая, можно в этой ситуации как-то существовать.
Парковки там чудесные.
Ну, пробки адские, да. А еще пару слов о парковках. Когда я увидел парковку, мы, наверное, фотографию вставим для интереса.
Да.
Парковка заставлена машинами вся.
В много рядов.
И когда я вот и в гостиницу поселился, я в окно посмотрел на эту парковку, а как они оттуда выезжают. Потому что это вот реально вот такая вот мешанина из машин. Это было непонятно. И когда мы первый раз поехали в центр города и там попытались заехать на парковку, а местный сотрудник парковки, когда я подъезжал к шлагбауму, он обратился ко мне, давай ключи. Я говорю, чего? Давай ключи. Я не понял, и в итоге он, видимо, решил, что это тупые иностранцы, запустил меня, я там где-то припаковался. Потом приехал наш Виталик, к нему опять это, давай ключи. Вот Виталику пришлось уже отдать ключи. Я тоже не сразу понял, но потом стало понятно, что парковщик просто переставляет эти машины по мере надобности. Кому-то надо выехать, у него висят ключи, он эту машину отогнал. Ловко. Вот. Самое интересное, что ты приезжаешь, видишь этого человека первый раз, ты не получаешь никакой квитанции. Ты просто даешь ему ключи от машины, и все, и ты ушел.
Чемпионы по Тетрису, наверное.
Да, и он куда-то ее там загнал.
Да, так что тебе заходить с нее это с пассажирской двери, потому что она притерта.
Да, ну это несколько стрёмно, да, вот отдавать ключи от машины какому-то незнакомому человеку. Ну ничего, ну так они, у них
ездят,
это норма.
Ездят на старых меринах у них, вот в сельской местности. Кстати, в отличие от Египта, ни разу не видел осла.
Ага.
То есть ослов нет, ездят, но ездят на старых мерседесах, таких вот ну, совсем старых, навевает воспоминания 90-х в России. Это, видимо, у них так, как у нас копейка «Жигуль», не знаю.
Ну да, но в Беруте…
Боевое копье.
При этом в Беруте много дорогих машин, они их любят, так сказать, попонтоваться, пошиковать. Вечером, не спеша, врубив музыку какую-то вот восточную погромче, проехать вдоль набережной.
Состоятельные парни.
Да,
демонстрируют, что у них есть.
Но я хочу сказать, что Бейрут вообще такой вполне выглядит, у них с фасада такой европейский город.
Угу.
То есть я не думал, что он там такой модерновый, с небоскребами, вот с этим всем. Вот. Но там иногда можно увидеть какой-нибудь там разбитый дом совершенно, вдруг стоящий посреди этого. Это какое-то эхо гражданской войны, которая у них там уже закончилась давно. Видимо, они все восстановили, но некоторые дома стоят пустые и с этими пулевыми дырками какими-то.
Гражданская война шла 15 лет. То есть за это время, я думаю, можно было много домов разрушить.
Боже упаси. У меня единственное, самое яркое воспоминание про Бейрут из советского детства, что там на какой-то американской дискотеке взорвали дискотеку, убили 83 человека, по-моему, и приплывший линкор, если я правильно помню, Миссури, лупил там, это как у Стивена Сигала, помните, там в начале какого-то фильма, там жуткий какой-то линкор из каких-то страшных калибров лупил по этому Бейруту, и там, в моем понимании, всегда война.
Ну, сейчас там мирно, то есть
спокойно.
Вот тоже вот такие, советую людям ездить в такие места чисто для вот интереса, потому что…
И кстати, осознать, где сам живешь, очень полезно, я считаю.
Очень по-светски, кстати, вот для исламской, ну, как бы не исламская страна, на самом деле, 40% христиан, у них 60% мусульмане, причем там разные сунниты, шииты, и 40%
разных христиан,
у них там свои христиане, марониты, как бы свои, которые чуть ли не там с эпохи крестовых походов, сами там в изоляции от Рима, так сказать, приобрели некие свои особенности. Поэтому у них там на центральной площади в городе стоит мечеть, тут же такой храм, сякой храм, тут же римские бани развалины.
Как у нас почти.
Ну да.
То есть все вынуждены дружить.
Вот, да, ну да, когда они не воюют, они дружат, в общем. Видимо,
ну, там... они 15 лет воевали, и сейчас как-то, судя по всему, действительно мирно уживаются.
Много женщин, одетых вот более гораздо свободно, чем привыкли мы видеть вот в исламской стране. Без этого всего, ага. Там, по-европейски. Вот, так вот, ну, это как бы можно там рассказывать всякие байки еще. Как бы мы говорим там про нашу поездку к историческим местам. Ага. Поэтому мы погуляли немножко в Бейруте и...
Значит, двинулись в горы.
Двинули в горы, в Баальбек, где мы забронировали отель. Приехали мы в этот Баальбек, такой маленький городок. Вот, про сам Баальбек особенно рассказывать нечего, кроме того, что там везде висит агитация Хизбаллы на каждом столбе. Вступай в Хизбаллу, я не знаю там
что. Латиницей написано.
Нет, на футболках там Хизбалла is a winner, как бы продается. Я не стал покупать, не знаю, где ходить в такой.
Там такая традиционная...
У нас далеко не уйдешь.
Традиционная агитация, там какой-нибудь молодой человек в берете, там, в модный военный, и, значит, этот их эмблема Хизбаллы, там, автомат Калашникова, что-то там нарисовано.
Логотип узнаваемый. Еще где-то мы видели такой плакат, я не знаю, что он означал, может быть, типа, этот объект охраняется Хизбаллой или что-то такое. Ну, логотип. Вот, и поперлись смотреть сразу эти храмы. Значит, вот, значит, что надо рассказать про, собственно, сам памятник. То есть это огромный, на самом деле, храмовый комплекс, который считается лучше всего сохранился из античных, но один из лучше всего сохранившихся из античных и один из самых огромных. Потому что там стоит несколько храмов, которые масштабом превосходят даже то, что в Риме. Вот. Что, в общем, как бы сразу, так сказать, навевает всякие конспирологические мысли, что почему? Какой-то провинции, это же была колония какая-то, да, римская. Да. Вот эта колония Бейрут, кстати, называлась. В 15-м году до нашей эры она была основана. И вот они здесь отгрохали такой этот храмовый комплекс. Но там храм Юпитера, там 20-метровые, 19-метровые колонны. Их там осталось 6 штук стоять. Еще недавно, ну так, 200 лет назад их было 8. 2 завалились при землетрясении. Но вообще то, что все это выдержало с древности много землетрясений, говорит, что это построено качественно.
Да.
Вот, потому что, ну, вот рядом стоит храм Бахуса, вот этот храм Юпитера, от него осталось не так много. А рядом стоит храм Бахуса, который сохранился очень неплохо. Очень неплохо, то есть это один из лучше всего сохранившихся римских храмов. И он поменьше храма Юпитера, но тоже мощный, и вот почему-то, часто вот всякие любители альтернативной истории, они сразу бегут смотреть на вот эти огромные блоки, сейчас про них еще разговор будет, которые в основании храма Юпитера. А храм Бахуса, он построен позже и неинтересен, ну, практически так цитируется. А там, на самом деле, когда входишь, там вот такой главный вход, может, я не знаю, там арка в этот храм, над ней три блока, там называется контрключи и ключ. То есть вот там два камня, они вот так, и один камень вот так, как бы замыкает это все. Так вот, который ключ, он весит 20 тонн, а контрключи по 50. И это на высоте 13 метров. И это выстояло 2000 лет. Ну, чуть меньше, на самом деле.
Несколько землетрясений.
То есть, ну, на самом деле, его там чуть его поправили, реставраторы. Но, то есть, он... Есть старое фото начала 20 века, где он висел. То есть он провис, но не выпал. И сначала его подперли такой кирпичной опорой, а потом его уже немцы укрепили. Но это все выстояло. Еще в древности там 3 землетрясения было. Вот, то есть строили очень качественно. Ну, и очень из больших камней. То есть вот это
я
вот...
замечу, что колонны 19 метров. Это фактически...
100... Цельная колонна весит 135 тонн.
Это фактически 9 этажей.
Да. И потом их, кстати, часть этих колонн вывезли в Константинополь и в храме Софии использовали уже позже.
Все, кто у кого мог.
Да, тянули, из Египта тянули. Значит, вот. А тут, кстати, использовался в некоторых местах там асуанский гранит. Причем, судя по всему, готовые колонны привезли. Ну, потому что там нигде нету следов, что их рубили. То есть известняком там при раскопках вот этой известняковой крошкой от обработки этого всего, там все завалено. А вот гранитных отщепов там нету. То есть колонны, видимо, привезли из Египта целиковые. Вот. И, ну, я просто начал говорить про храм Юпитера, потому что там большая часть колонн, она из нескольких барабанов. То есть они большие, да, да. Но их собирали из барабана. А крайние колонны были цельные. Ого. Потому что, видимо, архитекторы, те, кто это конструировали, они понимали, что они, если их делать составные, они не выдержат нагрузки. И, видимо, крайние колонны были цельные, 19-метровые. Но это известняк. Обалдеть. То есть большая часть там построена из местного известняка, и там отдельно рассказ про каменоломни, который мы еще посмотрели. Вот, так вот, этот храм Юпитера стоит...
То есть важно просто, чтобы зрители и слушатели понимали, что это огромная территория, то есть просто, которая, ну, которую действительно нужно пешком там порядочно
долго обходить.
Несколько
сотен метров так, несколько сотен метров так, да. И это все застроено.
И на этой территории несколько сооружений. Вот, храм Юпитера, храм Бахуса, там еще другие.
Храм Венеры, но там еще... Дело в том, что там стройка шла непрерывно и до этого, и после этого. То есть, во-первых, ну, известно, что это все не на пустом месте возникло, что люди там жили с неолита, uh-huh. и строился там, там тель, который там десятки метров. То есть искусственный холм, который образовался в результате того, что там было много поселений, которые uh-huh. строились одно над другим. Ну, как бы это что такое тель? Это когда глинобитные дома строят, они потом разваливаются. На них сверху строят новые, они опять разваливаются, и uh-huh. за тысячелетия, там столетия, тысячелетия образуется огромный холм. И вот этот тель, на котором уже началось вот это мегалитическое строительство, видимо, а вот дальше вопрос, когда? Потому что дальше мы открываем фон Деникина или кого-нибудь, он говорит, десятки тысяч лет назад, когда Землю посетили анунаки, значит, uh-huh, uh-huh. они там построили свой космодром, и потом на руинах этого космодрома уже жалкие римляне попытались что-то построить. Как бы. Вот, но, значит, понятно, что там строилось что-то до римлян, римлянами, а после там пришли, ну, там, значит, во-первых, христианизация, uh-huh. когда там, естественно, до третьего века нашей эры там это все строилось, а уже там потом в шестом веке пришли христиане, немножко там все развалили, построили свою базилику. Потом пришли мусульмане, потом пришли крестоносцы, превратили это все в крепость. Потом пришли мусульмане, превратили это в тюрьму для крестоносцев. Значит, да, ну и в общем, там поэтому много-много-много всего, что разваливалось, что-то перестраивалось. Уже в начале 20 века археологи, которые понимали тогда свою миссию, как восстановить античность, разобрали средневековую базилику под ноль. Угу. Ее нету. Хотя это тоже, в общем, ну, памятник, там, которому тоже больше тысячи лет. Угу. Вот, поэтому надо понимать,
жизнь всегда, кипела,
да, да. что мы видим результат многочисленных перестроек, что там все строилось, разрушалось, строилось опять, вот, но осталось, в общем, очень много именно от античности. Дальше просто вот если говорить про то, на что молится там любой сторонник альтернативной истории или там какой-нибудь эзотерик uh-huh. начиная с 19 века, это так называемый трилитон, uh-huh. то есть, значит, этот самый храм Юпитера стоит на мощном подиуме искусственном из таких кирпичных, мегалитических, ну, из больших известняковых блоков собраны такие стены. А вокруг построен еще внешний подиум из огромных уже совсем блоков, и он, причем, недостроенный. Вот, то есть его начали строить и почему-то бросили. Но с одной стороны они успели положить, в том числе, значит, несколько рядов вот этого подиума, и вот третий ряд, не третий, но, короче говоря, он на 7 метров от земли, ага. там лежит три самых больших блока, которые называются трилитон, то есть три ага. камня, каждый по 800 тонн весом.
Неплохо.
Неплохо. То есть они там 19 с чем-то метров в длину каждый, 4 метра в высоту каждый, ну и примерно 4 метра в глубину. Ну, это исходя из плотности известняка, посчитали, что это примерно по 800 тонн. И вот, значит, три они лежат плотненько такие, подогнанные друг к другу, а дальше эта вся стена, вот она вокруг этого храма Юпитера идет, и там блоки, ну, они так, тонн по 300, поменьше такие лежат.
Небольшие. Малыши такие.
Малыши. И они очень-очень хорошо состыкованы. То есть, ага. вот когда, помнится, говорили про пирамиды, и там шутки были, что там лезвие не пролезает, а на самом деле подойдешь и ногу можешь пропихнуть. Да, да, здесь да. без вопросов сделано хорошо.
Без никак вопросов. В Египте.
Никак в Египте. Вот, то есть здесь старались, работали на совесть. Вот, и, естественно, дальше начинаются разговоры про то, что на самом деле вот этот подиум внешний, он построен действительно когда-то давным-давно. Он тут был, значит, космодромом или там непонятно
великаны
чем.
Великаны.
Или красивые. Защищал, или это была крепостная
подмышками
стена.
Подмышками 800-тонные блоки.
Ну да, мастодонты.
Да, да.
Вот, тут понятно, когда. А потом уже сюда пришли, и вот на остатках этого возвели что-то. Uh-huh. Вот. А теперь можно говорить, ну и вот мы это все обошли, посмотрели, там, впечатлились. И, кстати говоря, там можно прочитать, опять же, в каких-то статьях и в видео конспирологических про то, что туда не пускают посмотреть или не афишируют. Да, как, да, кстати, элемент быта, который показывает отношение ливанцев, ну, вообще ко всему. Мы приходим в Баальбек, который скрывают, подходим к кассе, значит, заплатить за билеты.
Нам, да, говорят, уже с кошельком.
Проходите бесплатно! Мы такие, о. А потом мы узнали, что билеты кончились.
Да, почему бесплатно? Билеты кончились.
По-нашему.
Билеты не напечатали, поэтому идите так. Потом, значит, тот самый вот эта часть этой террасы, которую скрывают, там как бы ее скрывают, потому что там делают дорожку. Ремонтники. Но они говорят, идите, проходите. И мы пошли, значит, дальше. Причем все время там ввели трансляцию онлайн, которую было сделать невозможно, потому что интернета нету, и вообще у нас разрешения нету на съемку. Пофиг.
Никто не спросил
всем,
ничего.
Всем пофиг. Как бы. Вот, и мы там обошли, даже по какой-то недоделанной лестнице, по какому-то мостику перелезали там. Ну, в общем, никто нас ни о чем не спросил ни разу за все это время.
Вот. Полдня мы там где-то проходили, учитывая, что довольно холодно. То есть, с одной стороны, где-то плюс несколько градусов, там плюс 4, плюс 5 – это
там
горы.
Выше,
где-то...
Да?
1000 метров.
Градусов 10, может,
нормально,
ну,
да, да,
и
да,
дождь
да.
начинался периодически.
Да, 1000 метров, поэтому были утепленные. Тем не менее, я сжег лицо себе солнцем. Вот,
вот это когда... вот такая коварная тема, потому что, с одной стороны, холодно, а солнце-то тропическое. И еще и горы. Угу. Поэтому ультрафиолет, как бы,
да,
хоть
из Баальбека я вышел красный, как рак. Вообще,
и я тоже. Вот, то есть там сгореть элементарно.
Следы инопланетян.
Вот, да, вот по поводу следов инопланетян. То есть там понятно, что там равняли все это, и потом еще предполагалось, видимо, это все штукатурить. А в древности предполагают, например, что храм Бахуса был вообще обшит золотом и бронзой.
О боже.
Вот, и раскрашено это все было, и статуи стояли, и фонтаны били, там бассейны. То есть это, наверное, когда там местный житель приходил, он там просто там должен был от этого всего падать. Такое это должно было произвести впечатление. Хотя это и не было, еще раз повторяю, достроено. Uh-huh. Вот. Но на всем этом следы, следы инструментов, которые выглядят, можно посмотреть, опять же, видео какие-нибудь конспирологические, где там, это следы там, отбойных молотков или огромных экскаваторов. Uh-huh. Обычно это не обосновывается никак. То есть, ну, вот, как бы, ну, покажи ты следы от ковша экскаватора или от отбойного молотка. Потому что здесь это следы от обычных кирок. Uh-huh. То есть, ну, вот я в отличие...
Кайло.
Да, кайло, да. Я в отличие от некоторых граждан могу показать фото, например, карьера 19 века где-нибудь в Европе, где известно, чем работали железными кирками. Они один в один такие же. Uh-huh. Они большие. То есть, ну, там, значит, рубил с замахом, и там пишут многометровые следы, но след идет вот так. Uh-huh. То есть понятно, что он порубил, потом еще порубил, и как бы это след, на самом деле, это такие паразитные следы от боковой части просто, когда рубят, кирка боком чиркает по камню. И, в общем, весь камень в итоге испещрен такими вот как раз изогнутыми следами, потому что когда долотом человек там долбит молотком, след получается прямой. А здесь он как раз по дуге идет, потому что, ну, вот просто характер работы такой. Я просто специально подготовился, нашел литературу, что есть специалисты, которые вообще занимаются изучением следов от инструментов каменщика. Как бы написаны книжки на эту тему, там есть фотографии и прочее. Ну, на французском языке, понимаете.
Черт побери.
Вот. Но есть Google-переводчик, ну, там есть картинки, можно посмотреть.
Есть французы, с которыми.
Есть французы, с которыми я списался, и я ему послал фотографии, он мне прислал фотографии, он мне прислал свои статьи, то есть интернет творит чудеса, то есть мы подружились, и все, в том числе благодаря этой поездке, кстати говоря, я списался с женщиной-археологом, которую, я просто не скажу, как зовут ее, Жанин ее зовут, там местная, которая просто в Баальбеке ведет раскопки. Последние раскопки там были в 2014 году, и ученые скрывают отчеты от народа, но, в общем, их можно найти в интернете и прочитать. Они даже
неумело скрывают.
И они даже на английском зовут ее Жанин Абдул-Масих. Ага. Вот. И я просто прочитал этот отчет внимательно. И другие работы других археологов, которые там работали, про это можно про все рассказывать. Так вот, по поводу следов. То есть, это следы от кирок. Они от там, отбойных молотков, от лазеров. Есть следы другие. То есть, там можно, если подойти поближе... Там вот где стык, там такие более мелкие параллельные риски такие идут. И тоже, это значит каким-то станком, То есть вручную так нельзя сделать. Но, опять же, знающие люди почему-то спрашивают геологов, почему-то спрашивают каких-то современных технарей. А есть вообще люди, которые занимаются ручной обработкой камня. Каменщик. Вот у нас есть Ольга Вдовина, которая для нас вазу
делает. Да.
Мы с ней, значит, посоветовались, и, значит, выяснили, что такие следы очень похожи на след, оставляемый инструментом, который по-русски называется троянка. То есть это зубило с множеством зубчиков.
Uh-huh.
Вот по-английски он там называется как там diamond tooth chisel, как-то вот так. Uh-huh. Вообще они бывают разные, но просто когда это вот зубило и там 8 зубцов, то вот когда ты им так ведешь, то получается 8 параллельных резочек как раз. Uh-huh. То есть, видимо, там работали вот такой троянкой. Вот, а не, опять же, какими-то супертехническими устройствами. Ну, короче говоря, то есть я, с одной стороны, я восхищен масштабами, качеством вот этого всего, без вопросов. С другой стороны, я вижу, что это делали обычные люди, и что это делалось вручную.
Uh-huh.
Дальше я могу просто приводить аргументы, почему. То есть, ну, например, да, значит, можно начать с разговора о хронологии. То есть, почему мы знаем, что это было построено было вот тогда и вот так, а не там в незапамятные времена мастодонтами. То есть, во-первых, значит, археологи, которые там работали, они действительно знают, это никто не скрывает, что там строили и до римлян. Потому что вот там есть внутренний подиум, вот этот, на котором стоит храм. И вот, судя по всему, подиум строился изначально под другое сооружение. А сам этот подиум был потом интегрирован как бы в более масштабную стройку. То есть, внешняя стена вот эта, вот этот мегалитический, трилитон, она построена, на самом деле, позже. Она построена позже, а внутренняя часть построена раньше. Об этом говорят просто раскопки, которые показывают, как, какой последовательности это было. Что там был такой Т-образный подиум, и вот дальше возникает вопрос, когда он был построен. Так вот, интересный момент, что кладка этого подиума, она очень специфическая. Это называется кладка с рустовкой. То есть, когда камни, блоки, они имеют поля. То есть центральная часть, она как бы грубо обработана, вот лицевая часть камня грубо обработана, она так как бы выступает, а по краям 5-10 сантиметров такие гладенькие, выровненные, вот как раз с этими строяночками поля, и получается такой аккуратный стык. И это вообще считается красиво, потому что стена выглядит рельефно, на ней играет свет и тень, когда там солнце движется, и это фирменный почерк Ирода Великого. То есть такая кладка, точно такая же, в Иерусалиме, в подпорной стене храмовой горы, то есть стена плача, то, что осталось от великого храма, второго, так называемого, иродианский стиль кладки. Она не только то, что она вот с рустовкой, а даже размеры рядов и даже сорт известняка очень похож. То есть вот исследователи, которые этим занимались, они, в общем, предполагают, что это работала вообще одна и та же команда. То есть, которая строила Ироду храм в Иерусалиме и, кстати говоря, в ряде других мест. Этот же стиль есть. Ага. Везде, где строил Ирод, а он был не только такой изувер, он был еще царь-строитель. Он развернул по всему Ближнему Востоку масштабные стройки. Но в том числе он спонсировал, он выступал как меценат, ему было очень важно заручиться ну, вот такой поддержкой Рима и показать, что он вообще такой благодетель. Ну, вот, как бы репутация у него была не очень. И он выступал меценатом вот этого всего. И предполагает, что когда в 15-м, вот как раз, когда храм был построен в Иерусалиме, это вообще хорошо известно по многочисленным письменным источникам, что где-то там в последние десятилетия до нашей эры он был достроен. И, ну, видимо, где-то в это же время, а в 15-м году до нашей эры римская колония Бейрут, которая включила в себя долину Бека и нынешний Баальбек, назывался он Гелиополис, город солнца. Известно, что...
А Баальбек – это что-то Ваал?
Ну, Ваал, да. Но там раньше там был, мол, храм Ваала. Ага. Понятно, что Баальбек – это уже арабское название, но храм Ваала там был. Храм, потом там храм солнца. Ну, в общем, известно, что Ирод Великий в том числе финансировал и стройки в Бейруте. Бейрут – это называлась тогда вся эта колония. И предполагает, что он, может быть, не деньгами помог в данном случае, а послал своих профессионалов.
Освободились, так сказать, работники храма.
Да. Да, короче говоря, то есть вот этот внутренний подиум был построен при Ироде, но не достроен. То есть, видимо, они подиум построили, а храм над ним нет, потому что никаких следов его не сохранилось. И эта стройка была заморожена, а потом, спустя какое-то время, уже в начале нашей эры, в первом веке, начали... Этот проект переработали. Как раз тогда, между тем, Римская Республика реорганизовалась в первую Галактическую империю, в империю, стала Римской империей. И, значит, с большим размахом и помпезностью они этот проект преобразовали, они решили построить на этом подиуме огромный храм, а, значит, для расширения этого всего вокруг построить мегаподиум вот этот. Почему мы знаем еще, что они построили его вот тогда, вместе с храмом Юпитера, они построили вот эту мегалитическую штуку? Ага. Ну, потому что, например, еще в 60-е годы 20 века там были раскопки. Там, кстати говоря, это все же было раскопано метров так на 6. Uh-huh. То есть на старых фото можно увидеть, что уровень Земли там очень сильно поднялся за 2000 лет. Так вот, значит, под этим трилитоном и под еще более низкими рядами в кладке в качестве блока использован барабан от колонны. И по размерам он точно такой же, как колонны храма Юпитера. Uh-huh. То есть, значит, предполагают, что это какой-то бракованный барабан, его использовали для кладки, но это значит, что к тому моменту, когда клали этот подиум, колонны уже вырубались. То есть строилось это вместе с храмом Юпитера. Значит, а не раньше, в незапамятные времена, анунаками. Значит, во-вторых, на трилитоне, кстати говоря, это тоже интересная вещь, и это уникально для вообще вот этого всего комплекса. Там есть чертежи, оставленные строителями. То есть, видимо, римляне, ну и вот те, кто там строил, они были, значит, в том числе преемственность там с античным миром, они оставляли планы каких-то частей сооружения прямо на поверхностях.
Угу. Ну, не доглядели рептилоиды.
Ну, а просто если бы они это достроили, мы бы этого ничего не видели, потому что это бы заровняли, заштукатурили, но поскольку это не достроено, то остались чертежи. Например, они, словно говоря, в зале, ему нужно было арку прорубить, и он на стене противоположной рисовал эту арку в натуральную величину и потом делал. А вот на одном из этих...
строители на бане такой же фигней занимаются, все время вот что-то рисуют, я беснуюсь, они говорят, ничего.
Ну вот, закрасим. В общем, ничего не изменилось. Да. И, короче говоря, на самом западном из этих камней в трилитоне, а у него поверхность верхняя, ее археологи расчистили. Угу. Там огромный план в натуральную величину, в общем, фронтона храма Юпитера, куска, который занимает вообще всю поверхность. А там еще раз, почти 20 метров в длину, 4 метра вот так. Угу. И он еще уходит под кладку, на другие блоки переходит. Там кусок был нарисован просто. Вот, кусок. А кроме того, есть надписи. И вот найден барабан колонны Юпитера, там же все это развалилось, они там валяются в куче вокруг. И на верхней части верхнего барабана есть надпись. Надпись, которая, вероятно, была вырублена кем-то, когда эта штука устанавливалась. Там посвящение там Афродите и дата. Дата. А дата вообще, которая в переводе на наше летоисчисление, 2 августа 60-го года нашей эры.
Неплохо.
То есть, видимо, этот храм достраивали в 60-м году нашей эры. Если, ну вот, мы вот отталкиваемся от этой датировки. Короче говоря, мы можем даже примерно сказать, когда эта стройка, первая часть подходила к концу, потому что дальше они это не достроили, еще десятки лет это стояло, во втором веке это начали строить опять, что-то перестроили, что-то переделали, значит, и храм Бахуса, видимо, достраивали, и там еще части, там парадный вход, уже в начале 3 века нашей эры, потому что там тоже есть надписи, что типа, а это вот в честь императора такого-то римского, который, значит, в начале 3 века правил. И в 3 веке эти изображение храма Юпитера появляется на римских монетах. Ага. То есть, видимо, вот к этому моменту это уже все все-таки это функционировало. Но недолго, потому что потом быстро христиане потом уже пришли.
Ну, а еще... откуда они взяли эти огроменные камни?
Да, да, вот, сейчас, последний момент. Да. Я сейчас перейду к рассказу про каменоломни, если Георгий не хочет добавить что-то. Так вот, там еще есть метки строительные, которые на камнях в этом сооружении. Там есть такой гексагональный двор, называемый, большой. И вот в северной части, на некоторых частях, на некоторых камнях есть метки в виде букв Е. Вот так вот. Спиной друг к другу, две буквы Е. А в южной части, если я не путаю, возможно, путаю, там надпись латинской буквы МЕР. Это предполагает, что это две бригады разные работали. Одна с одной стороны строила, другая с другой. У них были у каждой свои вот эти метки. Причем интересно, что вот эти МЕР в некоторых местах написаны задом наперед, справа налево. И вот дальше предполагают, это были семиты. Это были такие латинизированные семиты.
Верный след,
и они привыкли писать справа налево, и они вот эту латинскую аббревиатуру писали справа налево. А предполагают, что это было? Это была метка, которую ставил офицер, который контролировал качество. То есть это означало переделывай. То есть не на всех, а вот на каких-то с дефектами. Например, там барабан колонны с дефектами, которые там потом как-то даже стянули. Они использовали, кстати, металлические стяжки, они использовали свинцовые какие-то такие скрепки для скрепления этого всего. Вот, он метил, переделывай, это вот халтура, в соответствии с какими-то его там стандартами. Что тоже, опять же, говорит, что это были обычные люди, которые работали по вполне земным технологиям с браком.
Рептилоиды не переделывают, у них брак.
Вот, то есть про, ну вот про вот это все, про храмы. Наверное, если кратко говорить про стройку, можно дальше просто перейти к каменоломням. Ага, что на следующий день мы пошли смотреть каменоломни, которые находятся в 800 метрах от вот этого всего рядом. И, кстати говоря, вот это интересный момент, что везде практически, где есть вот такие мегалитические постройки, каменоломни находятся на расстоянии радиус не более километра от стройки, что опять же говорит, что вообще таскать их было это не очень легко, как часто пишут. Легко они эти камни таскали. Да. Ну, нет, ну, в некоторых случаях они, конечно, там качественный гранит они везли из Египта, но это не основной материал. А вот основной материал, из которого все построено, это известняк, который брали рядышком в каменоломнях, которые тут же вот в шаговой почти доступности. Вот, и мы туда поехали на второй день. И там лежат, ну, как бы эти каменоломни знамениты, прежде всего, там так называемый камень беременной женщины, он называется, или южный камень, потому что то ли там, если прикоснуться к нему, женщина не могла, ну, у нее фертильность повысится, то есть там бесплодная женщина должна прийти погладить его. По другой версии, его, значит, вырубал беременный джин. Вот. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что это еще больших размеров мегалит, который остался недорубленным в этой каменоломне. Он примерно около 1000 тонн весом, ну и примерно вот таких же размеров, чуть больше, чем как вот эти трилитонщи, которые там лежат в опорной стене. То есть его вырубили, но бросили, не дорубили. Он не отделен от основания. На нем, значит, на этом основании тоже следы от кирок. Значит, вокруг него такие траншеи, куда, ну, там 50-70 сантиметров, куда как раз помещался бы работник. И что важно, еще в 70-е годы, значит, немножко в стороне, в другой части этих каменоломен огромных, нашли еще один мегалит, который весит 1200 тонн. И в 2014 году здесь стали копать, и выяснилось, что рядом с этим вот камнем беременной женщины, но ниже, лежит блок 1600 тонн.
Это ориентировочно.
Но, естественно, это 1600, оценка, потому что его, кстати, не закопан, докопали. Да. Но они его там, они его измеряли, и примерно вот он вот такой. Но как бы тем, кто восхищается этим, ну, надо добавить, что они это не вытащили оттуда. То есть оно осталось лежать там. По каким причинам, кстати, можно говорить? Потому что вот этот камень беременной женщины, у него с одной стороны, там с северной, обнаружилась какая-то полость, карст. И по нему пошли трещинки. И, видимо, они очень сильно зависели от качества сырья. Это, кстати, отвечая на вопрос, а почему они вот здесь его взяли, а не в другом месте? И в некоторых видео таких, значит, альтернативно-научно говорят, ну, блин, они же могли сверху взять вот отсюда, а они снизу, снизу его тащили. Значит, им было легко это делать, потому что они сами себе добавили работу. На самом деле, просто вот, как бы, они очень сильно привязаны к структуре камня. Потому что, чтобы взять огромный камень, нам нужен гомогенный кусок скалы, а не слоистый. Потому что это все развалится. И вот выше там идут слои где-то по метр, по два. И они оттуда брали камни меньших размеров для остальной стройки. А вот именно здесь, вот именно эта страта, ну, там, выражаясь геологическим языком, это такая отдельность известняковая, мощностью 4 метра с небольшим. И как раз 4 с небольшим метра – это высота вот этих блоков в опорной стене, и он тоже, естественно, под, в аккурат под слой известняка. То есть они шли, руководствуясь природными свойствами камня, были к этому привязаны. И там даже вот под основанием его идет такая трещина, и часто говорят, вот, там, или пропилили чем-то, не знаю, лазером, как они это сделали. Это природная трещина. Я специально проконсультировался с геологом. То есть там как бы разница плотности камня, и там реально эта трещина, может, и была не видна, пока это было все в скале, но когда они это расчистили, там перепад, холод, тепло, влажно, сухо, и пошла вот эта вот трещина, то есть им удобнее гораздо было его снимать потом оттуда, но что они не успели сделать. Вот, и, кстати говоря, вот еще раз, на нем, в этом камне обнаружена полость какая-то, из-за чего они его бросили, а второй блок, который рядом, ниже, он чуть-чуть от него отвернут на несколько градусов. И предполагают, что они так пытались обойти вот это слабое место, участок, где качество камня было плохое. Но все равно они почему-то и тот тоже бросили. Почему, непонятно. Дальше, значит, сразу возникает вопрос, как они это должны были вытаскивать, как это все тащить, устанавливать, на высоту 7 метров поднимать.
Ну, мы фотки приложим, я думаю, многие видели, чтобы представить себе, что это за дура.
Да.
Вообще
это дура, лежит... это, конечно, да, это такая серьезная штука.
Ну, это, да, это крупнейшие вообще в мире подобные блоки. То есть, с ними может тягаться разве что Гром-камень, который у нас в Петербурге под Петром. Вот. Но Гром-камень...
Тоже интересно, кстати, у меня есть книжка какого-то очень толкового поляка, безо всякой там этой русофобии, а вот как вот это, вот это, вот это.
Да, конец 18 века.
Отвал башки, я аж поехал, посмотрел. Угу. Там следы-то до сих пор есть еще и куски камня лежат отколотые, пока они его из леса волокли, выволокли на берег, там пооткололи, потом это от причала там столбы остались, они в пароход положили, пароход сложился.
Угу. Вряд ли пароход, наверное, еще.
Шутка. Потом уже там брёвнами распёрли, и на этой барке его двумя парусными кораблями утащили к этой, как у Сенатской набережной, там выгружали, да. Что тоже даже сейчас. Уж если простолюдина на улице спрашивать, он начнет орать, что никаким трактором такое не удастся.
Да, нет, невозможно. Ну, нет, тем более, трактора. Он же лежит в яме, вот в данном случае, он лежит в яме. Как его оттуда вытаскивать? Говорят, значит, те, кто, в общем, только что показывали фотографии, на которых еще раз видно, что храм Юпитера откопан там на 6 метров вообще. То есть, эта яма выкопана археологами сейчас. А на самом деле там с нескольких сторон скалы, а вот как раз то направление, которое на храм идет, там скал не было, и там была дорога. То есть им главное, это как бы, ну, им надо было его развернуть туда мордой. А дальше, значит, как предполагают специалисты, есть такой Жан-Пьер Адам, опять француз, вот этим всем французы занимаются, это археолог, специалист по древней архитектуре. Он написал на эту тему там большую статью, где вот он в том числе расчеты даже приводит. Он предполагает, что вот этот блок, его подрубали постепенно, и под него подкладывали деревянные катки, ролики такие. Так что, когда его полностью освободили от скалы, он лежал на них. Но вот я хочу добавить еще раз, что, значит, о чем он не пишет, что его должны были развернуть сначала градусов на 90, но, наверное, тоже вот как-то по этим бревнам. И, кстати говоря, сегодня советовался с Олегом Кругляковым, который руководитель форума, основатель форума «Что могли древние?», и он еще предполагает, что он говорит, они его еще контанули на 90 градусов, потому что нижнюю грань-то им тоже надо было заровнять как-то. Да. Вот он предполагает, что они должны были еще вот так вот повернуть, чтобы нижняя грань стала боковой, то есть чтобы по всех сторон он был гладенький. Вот. А дальше смысл в том, что поднимать им его было не нужно, потому что площадка строительная находилась, ну, вот по картам даже можно посмотреть, там по Google Земля, где высота показана над уровнем моря, примерно на одной высоте. То есть им по дороге нужно было подтащить к тому месту, где сейчас это на 7 метров выше земли, но там была насыпь, которая была подведена прямо под уровень этих камней, потому что изнутри-то, кстати, там так и остался уровень пола поднятый. То есть, важный момент, у римлян не было техники, которая позволяла бы им поднимать такие грузы. У них были механизмы, у них были краны, и там есть, кстати говоря, античного архитектора, работа называется «10 книг по архитектуре», Витрувий,
да.
Который описывает вот эти краны. Самый большой из этих кранов, он с беличьим колесом, где крутились рабы. И есть, кстати, древние барельефы с изображениями такой штуки. Он мог поднимать, ну, порядка 10 тонн. Но не 800.
Да.
Вот, то есть, вероятно, они эти механизмы использовали, и, может быть, даже по нескольку этих кранов, предполагает вот Жан-Пьер Адам, для подъема меньших размеров камней. Кстати говоря, в этих камнях есть такие прямоугольные отверстия.
Да, да.
Про них тоже можно говорить, зачем они нужны. Вот он предполагает, что там крепились волчьи лапы такие.
Самгами, да.
Да.
Я как раз только что приехал из Дрездена, там эти соборы средневековые, там инструменты сохранились, там такая, это, ну понятно, такая круглая штука, и цангами оно его хватает и поднимает.
Да. Я хочу сказать,
те места, где хватало, чтобы оно не выпало, они там звездочкой замазаны, поэтому все соборы в белых пятнышках.
Но здесь они ничего не замазали, поэтому все это в дырках стоит, в квадратных таких. Да, еще кто-то скажет, а как эти дырки прорубили? Это известняк, он крошится вообще. Нет, я просто, там даже на видео есть, потому что я взял один камень и другим по нему стукнул. Он разлетается просто только так. То есть, вот как раз вырубить это все никаких проблем не было. А вот доставить Это уже задачка. Так вот, значит, поднять они не могли, но тащить могли, потому что у них были лебедки, кабестаны.
Да, да, да.
И тоже, кстати, есть древние изображения. Вот недавно, кстати, был я в Стамбуле, там на площади Султан Ахмед стоит обелиск Феодосия,
да,
который на самом деле Тутмоса обелиск. И на пьедестале его в 4 веке нашей эры притащили в Стамбул из Карнака.
Да, и в Рим.
И, да, и там на пьедестале на мраморном изображен процесс его транспортировки. Там нарисованы, ну, вырезаны лебедки. Люди крутят, да, лебедки, а он лежит. То есть у них были лебедки, действительно.
Блоки.
Да, блоки. И вот
которые как раз называются даже по-гречески полиспаст, то есть из-за,
да, полиспаст.
Он знает, когда. Да.
И вот Жан-Пьер Адам предполагает, что он посчитал, что где-то там 6 мощных лебедок, на каждой из которых крутилось там человек по 25,
угу,
тащится. То есть 800 тонн по дороге гладкой. Вполне они были в состоянии буксировать. У нас, да, сейчас кто-то скажет, брехня, у нас есть примеры уже из 20 века.
Муссолини таскал.
Да, обелиск Муссолини, знаменитый. Он, правда, не 800 тонн, но 350.
Нормально.
Да, зато не 800 метров, а все-таки больше 10 километров они тащили этот обелиск из Альп на 30 с чем-то упряжек пар валов. По деревянным каткам, смазанным мылом.
В Ютьюбе есть.
Да, в Ютьюбе можно найти кинохронику.
Понятно, что нам уже написали, что ни одно дерево не выдержит вот этот,
да,
вот,
да, так сказать,
такой большой блок.
А много вот деревьев.
Да, много деревьев, да. Вот, ну, просто можно посмотреть, что этот обелиск Муссолини тащат по абсолютно обычным бревнам.
Да, да.
Но все-таки это не то. Ну, хочу сказать, что у римлян была уже сталь закаленная.
Угу.
Вот, то есть у них они были очень даже технически уже продвинутые. И я, кстати говоря, вот хочу добавить, я как раз сейчас наткнулся на несколько публикаций по культуре. Есть такой остров Западная Сунда, Западная Сумба в Индонезии. И там это общество интересно тем, что это одно из обществ, которое до сих пор строит дольмены. То есть у них там родоплеменной строй,
uh-huh,
у них там кланы, и каждая семья себе, значит, старается построить дольмен, такой нормальный дольмен, то есть несколько камней, сверху камень крыша, там они это сейчас оформляют, сейчас это так постепенно цивилизуется, то есть это уже выглядит как гробница новых русских каких-то, uh-huh, с 90-х наших. Вот, но при этом главная часть они все-таки стараются делать традиционно, то есть камень вырубается там в каких-то местных каменоломнях классическим традиционным способом, а потом его толпой всей тащат.
Угу.
То есть, причем это сотни людей, которые, да, собираются, значит, деревянные салазки делают, и, ну, камень этот, ну, он 10 тонн может весить, то есть, он там 2 на 4 метра, может быть, и, ну, в толщину такой, ага, известняк или песчаник там в разных местах, вот, то есть, ну, 10 тонн, и на деревянных салазках по бревнам вот так лианами они его обвязывают, и человек там 300 впрягаются и на несколько километров тащат. Вот, это все, ну, есть фотографии, можно найти хронику, это уже в 21 веке они это делают. Там, кстати, интересно написано, что они это делают очень долго, то есть много лет они могут строить этот дольмен, ага, себе, ага, ну, это у них не дольмен называется, гробница.
Ну, да.
Но не потому, что долго строить, а потому, что платить надо за все, а платят они скотом. То есть им нужно много свиней и коров,
развести,
потому что там, условно говоря, вот они там камень перетащили, 8 свиней отдай.
Ага.
Значит, и каждый еще этап сопровождается ритуальным праздником. Они должны проставиться. Вот, поэтому все это долго. Но,
ну, это без всяких лебедок.
Это без, просто это на, вот с помощью там,
палки, говна
и палок,
да,
как говорится. Вот, они это делают. А здесь все-таки была продвинутая уже римская цивилизация. У них были механизмы, у них было представление о физике, вообще механике. И да, рассчитывали они это все. То есть, вот эти чертежи,
да,
они знали, как арку сделать, они знали, как построить вот это, чтобы там нигде ничего не перекосило.
Uh-huh.
И вот, то есть, вырубить не вопрос. Дотащить, ну, трудно, но можно. И вот дальше вот подгонка их друг к другу. Вот это вопрос, который действительно, мне кажется, вот это один из самых сложных вопросов. Как они их подгоняли? Потому что они действительно стоят очень
тесно.
Тесно, и стыки там очень хорошие, аккуратные. И вот опять же, я советовался с коллегами, вот с Олегом Круглюковым и другими, uh-huh, ну, людьми, знающими вот такие архаичные технологии, он предположил, что один из возможных способов – это так называемое шлифовальное пропиливание. Это способ, который, кстати говоря, использовался в Египте, причем, mm-hmm, есть археологические подтверждения этому. Это когда два блока, они, значит, поверхности, ну так, предварительно грубо выровнены, их ставят вплотную, и понятно, что там вот зазор, какие-то неровности, а дальше берут большую пилу и пропиливают вот это все. Причем пила должна идти легко, потому что она не пилит камень, она скользит между ними, срезая просто неровности.
Ага.
И дальше сдвигают.
Ага.
Потом, может быть, еще раз пропиливают, еще раз сдвигают. Но здесь им нужна была большущая пила, стальная.
Мега-пила,
да. Да, ну, это все-таки римляне. Вот. Но, кстати говоря, если предположить, это уже вот Николай Васютин, он предположил, что если там были сделаны выступы по краям этих камней, по периметру,
ага,
то всю площадь не надо было пропиливать, а надо было сделать такие пропилы по сторонам.
Uh-huh.
И вот главное, что они должны были уметь этими блоками огромными манипулировать уже на месте.
На месте, да.
И это было, наверное, самое сложное, потому что там они уже на катках не могли лежать. Они должны были уже лежать непосредственно на месте установки. И, возможно, вот тот же Жан-Пьер Адам предполагает, с помощью какой-то жидкой глины или чего-то они там уменьшали трение, и тоже с помощью множества лебедок они их должны были двигать. Но на чуть-чуть сдвигать. И вот у нас мечта эксперимент такой провести, самим построить такое. Ну, сделать пропиливание, я имею в виду, не построить такую стену большую, а попробовать это воспроизвести хотя бы в миниатюре. Но вот еще раз, в Египте гораздо раньше, в облицовке, например, некоторых пирамид, вероятно, использовался такой метод, потому что там вот два блока подогнаны друг к другу, а под ними каменная подложка, и на ней остался след. То есть, когда пила прошла, и она зацепила подложку, которая под ними.
Uh-huh.
И там такой очень четкий след, что говорит о том, что, видимо, вот такая технология использовалась. То есть, шлифовальное пропиливание уже на месте. Вот. Но вот точно мы, конечно, этого не знаем. Но вот то, что мы видим, то, что, во-первых, блок грубо вырубался в каменоломне, а доводился уже на месте. И поскольку они там не доделали, там прямо видно. То есть, вот эти блоки этого мегаподиума лежат, и вот с одной стороны в другую, вот здесь они их уже выровняли, здесь они частично выровняли, а здесь стоит такой как бы грубый, девственный. То есть, они не провели эту работу. То есть, они это делали долго, и где вот у нас сейчас кто так работает? То есть, когда есть возможность, камень выпиливается, не знаю, циркуляркой или чем-то, уже как надо в каменоломне, и ставится готовый. А вот то, что они грубо его вырубали, а уже доводили на месте, говорит о том, что технологии им не позволяли это делать на месте.
Ну, естественно,
то есть,
да,
в каменоломне. А только грубо вырубить и потом подгонять их друг к дружке. То есть, это говорит о том, что у них была хорошая организация, мысль работала, но техника у них была все-таки та, которая была в начале нашей эры. Явно не супер продвинутая. Вот. То, что у них брак, то, что они привязаны к качеству сырья очень сильно. Это сейчас, опять же, все равно. Ты вырезал блок быстренько, ну, он бракованный, ты выкинул и вырезал другой. А вот когда это месяцами шло, они, конечно, не могли себе позволить.
Я недавно смотрел, есть такой в интернетах адвокат Егоров, хорошо образованный человек, ловко владеет руками и делает всяческие инструменты. Вот взял гранитный валун, условный валун, как стол, меньше, конечно. И вот он его болгаркой там напилил продольно этих полосочек, зубилом сшиб все, еще напилил, опять зубилом сшиб, получилась ямка, ямку опять болгаркой боком там вжик-вжик-вжик-вжик, и получилось, заполировал, получилась красивая раковина. Домой притащить можно, она там гранитная такая. Ну, в принципе, это все то же самое, только гораздо быстрее.
Только быстрее,
получается,
да. Вопрос в затратах,
да,
опять же.
Да, да.
Это, кстати, отдельный вопрос экономической целесообразности это всего, про это тоже можно говорить. Вот, я еще хочу сказать, что просто вот те археологи, которые там копали в, собственно, в каменоломнях,
которым запрещено,
да, туда, которым запрещено, да, туда ездить, но они все-таки ездили и копали. Они в 2014 году они там кое-что нашли. Они, во-первых, нашли там на камне след, который они предполагают, но он толком не описан.
Uh-huh.
И они обещают в будущем, который они предполагают, что это след от работы лебедки.
Uh-huh.
Как раз. Но он там один, и он какой-то невнятный. Я не знаю, как они это обоснуют. Мне интересно в переписке как раз с этими археологами выяснить. Еще они там обследовали там. Понятно, что вот помимо этих блоков, там огромное количество такими ступенями вынутого камня, и там сделаны были искусственные пещеры, такие как бы, в которых, видимо, жили, или там какие-то были подсобки для этих работников. Потом там уже гробницы сделали, уже потом.
Инструмент закрывали.
Да, там в какое-то византийское время. Так вот, в одной из них они нашли следы кузни, они нашли печку, они нашли слои отложений, в которых там черепки, уголь, железный шлак.
Угу.
Но ни одной микросхемы почему-то. Или скрыли, опять же. Ни одной батарейки, ни одной запчасти от трактора там не лежит. Черепки, уголь, железный шлак. То есть, там, видимо, тут же производили эти орудия или там,
ну, конечно,
дорабатывали,
да,
орудия, вот эти самые кирки, которыми они там трудились. Почему-то следов продвинутой технологии Нету, то есть, ну, видимо, это все улетело обратно, так сказать, на Альфа-Центавр.
Как доказывал в комментариях один товарищ, современная вся вот эта технология наша отличается тем, что она мгновенно разлагается, исчезает и растворяется. И от современной цивилизации уже через несколько столетий ничего не останется. А вот то, что делали в былые времена, качественно...
Какая прелесть, да, а?
Качественно, оно, значит, ну сохраняется вот тысячелетиями. Поэтому почему-то египетский носок, вот древнеегипетский носок льняной,
ага,
мы можем найти, а вот носок...
Который носим, не может.
Да, да, вот носок рептилоидов, он не сохраняется почему-то. Может быть, он у них биоразлагаемый специально, чтобы экологию, так сказать,
может быть,
не загрязняли.
Вот, то есть, мы видим, что это построено круто,
ага,
но мы примерно знаем, когда. То есть, вот есть вообще некие свидетельства. И мы видим, что это сделано вполне земными человеческими способами. И, ну вот, предполагаю, что там была посадочная площадка для космических кораблей. Ну вот, у нас есть Байконур, но не из известняка он построен.
Во-первых, он для старта, а не для посадок.
Не важно. Ну, это как бы космодром. То есть, мы все-таки, да, вот наши не супернебо.
Я к тому, что это, по всей видимости, космическая техника несколько другого уровня.
Да, еще не сверхцивилизация, но мы уже так не делаем. То есть, мы не строим из огромных камней. Не потому, что не можем, а потому, что это просто зачем, когда есть другие способы, гораздо более эффективные. Вот. Мы не доводим заготовки на месте при строительстве.
Ага, ага, ага.
Мы не делаем такое количество брака, мы не привязаны так к качеству природного сырья, потому что оно у нас искусственное.
Да.
Есть, кстати, еще, которые доказывают, что это все из бетона, кстати, отлито.
Ага.
И блоки в каменоломне вместе со всей каменоломней тоже из бетона.
Правильно. Это первая мысль, которая приходит.
Вот так. То есть, есть, конечно, множество вопросов, которые ждут своего ответа. То есть раскопки там продолжатся.
Угу.
Будет круто, если они там найдут еще какие-то следы тоже от этих лебедок.
И... Ну, так что можно сказать? Потрясает, на самом деле, когда ты вот находишься там, и просто то, что там осталось, ну вот более-менее сохранился этот храм Бахуса.
То есть это то, вообще что просто.
Сохранился то, что у него там стены, колонны,
угу,
этот портик, вот лестницы там внутри. И когда ты представляешь, какое оно было, когда оно было новенькое, и вот это все вокруг.
Кстати, русо-туристы 19 века там расписались на стенах.
Да, там щедро. Надписи. Там
типа там Нестеров
был
с твердым знаком.
1800,
там 1860 какой-то год.
Молодец, Нестеров. Не посрамил.
Там, в общем, когда туда Кайзер-то приехал, вот в конце 19 века, там все было в плачевном виде. И если бы, конечно, не воля, так сказать, там бы, я думаю, это все к настоящему моменту уже осталось, ну,
общем,
бы очень мало всего.
Вот тут-то как раз наоборот. Чем совершеннее технические средства, тем больше гадят, разбирают, портят.
Но то, что еще раз, то, что это устояло почти 2000 лет, это как раз в пользу того, что вот этот мегалитический стиль, он был обоснован сейсмической опасностью.
Угу.
То есть, значит, одна из версий – это вот говорить об экономических обоснованиях, зачем они это делают. То есть, есть несколько вариантов. Первый вариант – для того, чтобы это устояло при, так сказать, различных катаклизмах. Потому что это тель, это холм, который сам по себе может оседать,
uh-huh,
там землетрясение, и вот они, мол, это все так укрепили с помощью вот таких огромных мегалитических блоков.
Uh-huh.
Это версия номер один. Ну и то, что она действительно устояла, говорит, что да, такая стройка была целесообразна. Во-вторых, что именно там было такое благоприятное стечение, то есть вот именно здесь есть такие каменоломни, где есть вот такой качественный известняк, если бы его не было, они просто не могли такие большие камни брать. Поэтому именно там. Хотя это как бы тезис спорный, как мне кажется. Еще один вариант, что это было сделано просто для пафоса. То есть просто в то время это была эпоха мощного строительства, когда вот эти местные деспоты,
угу,
их там было много разных вот в этой римских колониях, они старались друг друга перещеголять и понтоваться, так сказать, друг перед другом и перед Римом, какие они крутые. Но вот я прочитал как раз труд одного, опять же, французского археолога, с которым у меня сейчас переписка, фамилию сейчас не назову, к сожалению. И он говорит, что если они хотели понтоваться, они это неправильно делали, потому что вот эти самые большие блоки, они с задницы, так сказать, этого храма, и когда ты с парадного входа входишь, ты их не увидишь.
Не видно.
И вообще, если эту стройку бы довели до конца,
то их вообще бы не видели.
То их вообще бы не видели, там все это заштукатурили, чем-то застроили, и явно...
Это фундамент.
Короче говоря,
там?
Короче, если они хотели понтоваться, они делали это как-то очень странно. Потому что вот эти самые на острове Сумба, Они это ставят впереди, перед домом, как ты входишь в деревню, первое, что ты видишь, это мегалит. Здесь нет. Поэтому он предполагает, что это была элементарно экономическая целесообразность. И он показывает, что когда ты вот берешь огромный блок, или ты ту же площадь должен заполнить множеством небольших, ты должен обрабатывать... Сначала вырубить, потом шлифовать, выравнивать, подгонять друг другу во много раз большую поверхность. То есть там просто геометрически растет количество поверхностей и количество рутинного труда, который ты можешь совершить. То есть при условии, что у тебя есть инженеры хорошие, и ты знаешь, и ты знаешь, как можно такой большой камень дотащить, тебе выгоднее тащить один большой камень, чем много маленьких. Вот, то есть есть тезис об экономической целесообразности такого строительства. Вот, но в любом случае, конечно, это уникальная вещь, и это во многом загадка. Мы не можем сказать сейчас пока действительно, чем они руководствовались, когда это строили. Надеемся, что археологи прояснят это в будущем.
Ну да, как кто сказал, что если мы чего-то не знаем, это не повод придумывать всякие глупости.
Пришельцев.
Да.
Это не повод приплетать туда пришельцев. Кстати, вот недавний был опрос, который показал, что в 2016 году 42% американцев верят в древних инопланетян.
Ну, чуть-чуть.
42.
Господи. Это не показатель. Как еще Черчилль говорил, правда, что-то у него, правда, про демократию было, что лучший способ дискредитировать – это побеседовать с рядовым представителем. Ну, так и тут. Как писали японцы, на то он и простолюдин, чтобы ежеминутно проявлять свое скудоумие.
Вот что я еще хотел сказать, я вспомнил. Но еще просто такой момент, уже связанный с современным Ливаном. Вот то место, куда мы приехали, где лежит этот камень беременной женщины и второй блок, оно представляет собой туристический объект. Там причем есть местный житель.
Да, причем, когда подъезжаешь к этому туристическому объекту, там проезжаешь какие-то автомастерские, какие-то там вот там как раз какие-то козы, вот это вот все ты проезжаешь, и вот там возле дороги прям вот это.
И это там есть местный вот этот Абдул, который еще сразу после гражданской войны, будучи военным в отставке, убирал оттуда мусор. То есть это было все превращено в огромную свалку. Он убирал оттуда мусор, он обращался ко всем и даже, как написано в статье, что он приносил им мусор обратно в их дома, потому что он знал, кто к нам что выкинул, и говорил: ребята, давайте я буду, я найму там уборщиков, которые будут убирать, но не выкидывайте туда. На него смотрели, как на идиота. Это просто камень. И в итоге он добился того, что ему там дали некие права на этот объект, он там поставил какой-то магазинчик, он там все это расчистил, там висит плакат «Самый большой камень в мире», туда приезжают туристы, и там чисто. Да. И этот мужик, он там все это держит. Вот мы с ним сфотографировались, очень такой симпатичный
молодец.
Дядька, вот, который повел нас там еще показал нам там кладбище, там какие-то русские похоронены. То есть, как, опять же, как в любом другом месте, уже после античности там кипела жизнь. А где третий блок, мы спрашиваем? Мы видим тут два, а где третий? А вон туда, да не ходите, там ничего интересного. А мы пошли.
Чужой объект.
Да, мы пошли. Да ладно, я уже проехали. Я хотел посмотреть, как его зовут. Абдул Нави, по-моему, его зовут. Мы пошли, и там лежит третий этот блок.
Который среди трех второй по величине, 1000.
Через дорогу и немножко пройти еще в сторону, и там это просто помойка. То есть это в такой низине, это вот огромные каменоломни, которые представляют собой сейчас такую низину, над этим такой уступ, там стоят дома, и прямо отвал мусора. То есть видно, что местные жители туда вываливают все. Там лежат разбитые унитазы, там стреляные гильзы мы нашли, и в общем мы покрышки... Там вонь и прочее.
Картинок-то дадите, не дадите?
Дадим. И мы туда, там, конечно, пришли, тоже оттуда провели трансляцию. Этот блок, кстати, видно, что его пытались потом разбирать. То есть из него вырублено несколько, там как бы прорублено вот так, несколько блоков меньших размеров не до конца, один вынут. То есть, видимо, по каким-то причинам эта стройка была остановлена, предполагают, то ли приехал какой-то новый начальник, сказал, типа, деньги кончились, завязываем. По всякому случаю, дальше они строили уже из блоков все-таки более гуманного размера. Короче говоря, хочется надеяться, что и до третьего камня дойдут руки у археологов до того, как это все вообще загадят совершенно необратимо.
Культурными
наслоениями. Да, там культурный слой очень богатый сейчас. Вот. Ну, поскольку обустроили вот это, ну, значит, доберутся туда. Сам тот самый весь Баальбек, вот этот храмовый комплекс, его там ремонтируют. Кстати говоря, в некоторых местах щедро заливают бетоном, на радость, так сказать, бетонопоклонникам будущим, вот, к сожалению. И потом мы, в общем, поехали путешествовать по Ливану дальше, но, видимо, это мы уже расскажем в другой раз.
Да, в следующем ролике.
Потому что там, наверное, еще на одно, может быть, как минимум, видео рассказов про ливанцев. Еще раз только хочу сказать, что очень добродушные, доброжелательные люди.
Да, то есть вот...
Бескорыстные, вот отличие от Египта. Хотя тоже арабы, но менталитет другой. То есть вот
не
этого постоянного...
туризмом, видимо.
Может быть, но постоянного попрошайничества вот этого нету. И иногда тебе помогают, ты удивляешься, а человек ничего от тебя не просит.
Ну, ну вот в качестве примера, если бы в Египте кончились билеты, то бесплатно нас бы не пустили.
Да, нашелся бы ушлый араб, который... Пс-пс-пс. Эй, мистер, я типа знаю...
Мне больше всего понравился какой-то полицейский египетский возле пирамиды. Там прибежал ко мне и сказал, что я могу его сфоткать вот на фоне пирамиды. Говорю, ну давай, мент, сфоткаю тебя. Я его ловко сфоткал. Он говорит, а деньги? Молодец, да. Даю ему 1 евро. И вот так перекатил, говорит, как? Всего 1 евро? Ты молодец.
Да, да,
вот,
вот
пример,
это
пример. Ну, это из другого города, где мы были, из города Тир. А ходили, искали там, это такой библейский, там тоже древний знаменитый
Тир
город.
Тир и Сидон.
Да, да, да.
Тир, он же Сур.
Да, проезжая Сидон, мы поехали в Тир. Значит, вот. И гуляя по этому Тиру, мы, значит, шли, искали там местные, там тоже римский ипподром развалины. Ага. И вот мы ходим, обходим какой-то там тоже там какие-то пустыри, какие-то там лавки, непонятно что, где-то вот он здесь. Навстречу едет парень на мотоцикле. Я говорю там, спрашиваю, а вы не знаете, где открываю только рот? Он говорит, что, ипподром ищите? Мы такие, да. Ну, поехали, идите за мной. Он разворачивает мотоцикл и начинает ехать со скоростью пешехода. При этом там по телефону говорит своими делами. Мы за ним, значит, идем. Мы, значит, туда-сюда.
Довольно долго.
Я, значит, уже просто предчувствую вот то самое, что в Египте. А теперь мы приезжаем к ипподрому, он разворачивается, машет рукой и уезжает. То есть, вот пример.
Молодец.
То есть, вот, он просто... изменил свои планы, чтобы проводить абсолютно незнакомых ему каких-то туристов.
Вообще, такого
да.
было много.
Вот, такого много, да.
Мне очень понравились ливанцы, и понравилась страна. Грустно, если там опять будет какая-то свистопляска, или там влезут какие-нибудь запрещенные в России организации.
Нигде не надо.
Да, вот.
Нигде.
Потому что...
пока что я рекомендую ехать можно туда. И как бы там...
впечатляет.
И пляжи хорошие, гостиницы приличные, народ очень симпатичный.
Ну, насчет пляжа искупаться нам не довелось. Ну, это ладно. В следующий раз.
Мы на берегу моря, так сказать, помочили ноги немножко. Вот. Значит, от этого можно перейти просто к новостям,
так,
так сказать, более близким к нам, петербургским, потому что 1 июня, я надеюсь, что мы, значит, выйдем в эфир
раньше,
до 1 июня. 1 июня к нам в Петербург, я обращаюсь к тем, кто смотрит нас из Питера, приедет египтолог Максим Лебедев.
Ага.
Это, причем это молодой, талантливый египтолог, и что важно, это египтолог, который работает в Гизе, в Египте, который много лет с международной экспедицией копает у подножия пирамид, гробницы. Uh-huh. Поэтому он это все знает вот не понаслышке, и он расскажет о том, как представляет сейчас эпоху строителей пирамид и вот сам этот процесс современные археологи.
Uh-huh.
Вот, это будет 1 июня, это проект «Научная станция» наш новый организует, и будет это проходить в Охталаб. Под видео, я надеюсь, будет ссылка на регистрацию. Да, я рекомендую поспешить.
Да, еще важно, он привезет с собой своего коллегу, который тоже еще больше, лет 20, по-моему, работает в Египте, архитектора, который вот специалист именно по архитектуре.
Потому что часто говорят, эти египтологи, они там...
Они бы с архитекторами посоветовались, что ли.
Пожалуйста.
Вот там архитектора вообще-то работают десятилетиями.
Поэтому я приглашаю питерцев прийти.
Все приходим, кому интересно. Да. Спасибо, парни. Ждем продолжения. Что там было дальше?
Придется.
Да. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.